Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 164-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое выходит на сайте Birdcast, а также на сайте ATC.UA. Меня по-прежнему зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас вторая часть выпуска про космическую архитектуру, которую мы решили разбить на несколько частей, и в гостях у меня снова Эрик, привет.
Привет, привет еще раз.
Да, для тех, кто не понимает, о чем речь. Значит, один выпуск назад, а именно в 162-м эпизоде подкаста «Теория Большой Бороды», мы встречались с Эриком первый раз и обсудили, что такое вообще космическая архитектура, зачем она нужна, что в нее входит, какая у этого направления история, и, собственно, дошли до примерно современности, то есть мы прошли путь из прошлого до настоящего, и сегодня, что в принципе логично, мы попробуем заглянуть в будущее. Как мне кажется, будущее космической архитектуры может быть гораздо интереснее, чем его прошлое и настоящее, несмотря на то, что это такой постамент, на котором строится дальнейший успех, но именно в строительстве каких-то помещений, начиная там от миссий далекого космоса, заканчивая поселениями на каких-нибудь других планетах и лунах, начиная, наверное, с нашей собственной земной луны, заканчивая Марсами, Венерами, Европами, Энцеладами, кучу мест на самом деле в Солнечной системе только можно представить, где можно что-то строить, где можно как-то человечеству существовать. Жить, наверное, будет громко сказано, но вот как-то существовать. Так что я, наверное, передам уже слово Эрику, потому что, во-первых, он в этом гораздо больше понимает, так как непосредственно связан с этой индустрией, а во-вторых, потому что я все еще болею, и мне немножечко тяжеловато говорить, что вы, наверное, слышите, опять же, по тембру моего голоса. Так что давай, поехали. Значит, начнем мы с чего?
Вообще цель этого подкаста мы выбрали рассказать, конечно же, обо всех самых интересных проектах, которые сейчас находятся в этой сфере. Но перед тем, как рассказывать, как самые разные специалисты в данной сфере приходят к решению проблем, связанных с жизнью не только в космосе, но и на других космических телах, я бы хотел изначально рассказать о том, как вообще, в принципе, выглядит формирование идей и как эта идея уже перерождается в какую-либо форму, ситуацию, да, пространство, например, на примере для начала земной архитектуры. Это будет быстренько, просто чтобы люди понимали. Вообще, что из себя представляет архитектурный проект? Как его видят многие люди. Многие люди видят архитектурный проект просто как здание, либо парк, что-то наподобие такого. Но вообще, по идее, архитектурный проект — это вот сама идея и совокупность решений и инструментов, которые были применены для того, чтобы эту идею воплотить. Изначально идея, она должна включать в себя то есть все аспекты, которые нужно удовлетворить в определенной ситуации, если мы говорим о жилище, если мы говорим о парке ситуации. И вообще, то есть многие архитекторы не просто садятся, да, частенько буду так говорить, они не просто садятся и выдумывают, что все, у меня, значит, есть такая-то ситуация, значит, я буду делать так, и так, и так, и так. Если нету такого порыва сделать что-то интересное, крутое, а какое-нибудь типовое, то там и идея не особо сильно нужна, потому что всегда есть инструменты, которые мы можем применить, и нам, в принципе, уже известна вообще обстановка, в которой мы будем производить строительство, нам всегда известны природные условия и все ее аспекты, которые, мы же на Земле, мы это все знаем. И это один из самых главных моментов, чем формирование идеи в земной архитектуре отличается от формирования идеи в архитектуре космической. В космической архитектуре мы не знаем, что будет нас окружать, потому что мы много чего изучили о самых разных планетах, типа Марса, Луны и тому подобное, но при этом большое количество аспектов, которые нас там ждут, мы до сих пор не знаем. Мы это узнаем только, когда мы уже туда прилетим. И это является...
Кстати, я просто по этому поводу историю вставлю. Есть замечательная история про посадку на Луну, когда еще, помнится, опять же, я это слышал в виде такой полубайки, что, мол, когда запускали первый аппарат на Луну, не знали, сядет ли он вообще туда или нет, потому что были догадки, что Луна может быть покрыта достаточно толстым слоем пыли. То есть о том, что пыль на Луне есть, мы сейчас знаем. И не было уверенности в том, что аппарат просто не возьмет и не утонет в этом слое пыли, не погрузится в него, как в какой-нибудь зыбучий песок. Никто не знал, какой толщины этот слой пыли. И насколько, опять же, я вот эту историю слышал, что Королёв сказал: так, все, значит, летим. И в итоге так рискнули, и аппарат туда сел. Кстати... Ну вот действительно, несмотря на то, что мы Луну видим непосредственно, у нас есть куча телескопов, у нас есть способы ее наблюдать и изучать, до последнего мы были не уверены, что там все-таки на поверхности. И в частности, мы не знаем, что там находится под поверхностью, и речь не только о Луне, речь о Европах и Энцеладах, и, в принципе, на Марсе мы достаточно плохо знаем, что находится под поверхностью. К моменту, когда вы слушаете этот подкаст, уже запустили аппарат Insight, который чуть-чуть туда углубится, и, я надеюсь, долетит успешно и стартует успешно, потому что пока мы пишем это, все еще не полетело, вот-вот собирается. Так что... У нас исходных данных, когда мы говорим о какой-то космической среде, их действительно не так много, и их пугающе не так много, потому что многие вещи, которые действительно кажутся на Земле очевидными, они на деле оказываются под вопросом, и многие вещи вы просто даже не можете себе представить, что, а что думать-то, тут все понятно, а вот в других условиях может куча мелочей вылезти прямо из любого места почти что.
Да. К тому, о том, какое количество пыли на лунной поверхности, у меня есть отдельная история, которая касается космической архитектуры, я потом ее тоже расскажу. Она такая маленькая вставочка. Но то, что ты вспомнил, это на самом деле именно то, о чем я говорю. И идея, которая связана с строительством чего-либо на других планетах, то есть идея космической архитектуры, должна себя включать абсолютно все аспекты. Это и внешнее пространство, и внутреннее пространство, которое должно быть соединено, и одно должно работать для другого. Мы не можем, допустим, использовать какие-либо декоративные элементы просто для того, чтобы украсить, да, место для жизни. И с чего вот я начал? Что сам подход к проектированию чего-либо в космосе, хоть это и жилище, да, и это архитектура, он кардинально сильно отличается от того, как к этому подходят на Земле. Потому что на Земле, по идее, уже прошли этот этап, когда люди не знали, что вообще будет окружать здание. Они не знали, как будут разные материалы реагировать на разные природные условия. Поэтому со временем изобретались новые материалы. Были какие-то определенные промышленные революции, да, и менялась полностью система строительства. Сейчас мы находимся, по сути, на таком начальном этапе, на котором мы находились очень много лет назад на нашей земной архитектуре. Вот сейчас космическая архитектура получается то же самое. И, по сути, лично для меня это и вот самое интересное, что есть вообще в этой сфере, по крайней мере, сейчас. Потому что, когда ты начинаешь садиться, думать о том, что вот ты, как космический архитектор, должен предложить какую-то интересную идею, которая будет включать в себя и экономичность, и минимальное количество исходного материала, который мы должны будем привезти с Земли, да, это разные методы строительства. То есть, ты, когда начинаешь об этом думать, ты должен эту проблему... Просто с самого вот начала, с самой первой точки, ты должен ее переосмыслить совершенно на ином уровне. И это и порождает большое количество самых разных интересных идей, может быть, которые считаются даже фантастическими на первый момент, когда ты даже сам об этом думаешь. Но что в космической архитектуре мне нравится больше всего, что, по крайней мере, пока в этой науке фантастика должна превращаться в реальность. Потому что многие проекты, которые раньше были описаны в литературе и в фильмах, какие-нибудь космические колонии, да, они сейчас, в принципе, могут быть достаточно хорошо описаны на техническом уровне, имеется в виду, что это можно построить, используя определенный уровень технологий, который, может быть, даже уже сейчас находится в нашем распоряжении. И здесь уже просто стоит вопрос денег и человеческих ресурсов и времени. Но интерес в том, что какие-то идеи, которые были раньше, они сейчас уже могут быть проработаны. И то же самое, сейчас есть какие-то определенные идеи, которые считаются фантастическими, я о них сейчас расскажу, но космические архитекторы вместе с инженерами и большая, конечно же, компания людей, они начинают думать о том, как это все дело воплотить в реальность. И здесь уже открывается совершенно новый мир. Не только архитектурный, но и мир инженерии. Ты начинаешь углубляться и в химию, и в инженерию, и то, как это сделать все красиво, и подача. И вот в этом плане меня больше всего привлекает космическая архитектура. Но вот я немного отошел от темы. Сейчас вот я хочу рассказать, конечно же, как выглядит именно процесс формирования идеи у космических архитекторов. Хотел бы сначала рассказать это на своем примере, потому что я знаю всего несколько примеров у других людей, потому что не так много подается огласке, да, сам этап формирования идеи от других космических архитекторов. Как это, допустим, было у меня? Я уже сделал, спроектировал два проекта, которые относятся к космической архитектуре. Один из них такой больше футуристический, второй уже более продуманный. Над первым больше футуристическим я еще с тобой, Антон, переписывался, по-моему, в 2016 году, если помнишь. Я тебя тогда спрашивал о том, что ты вообще думаешь насчет того, что я придумал. Тогда я разрабатывал такую систему, такую глобальную систему жизни на Венере. Первый раз, когда я подумал о космической архитектуре, я задумался, не знаю почему, но о Венере. Я даже знаю почему. Потому что мне казалось, что Марс, он уже такой
попсовый слишком.
Да, обустроенный просто со всех сторон. И в плане марсоходов, и в плане марсианина, и в плане фантастики. Поэтому я подумал, на Венере же никто не строит. Есть всего один проект от НАСА, когда они собирались сделать такие аэростаты на высоте...
Да, он назывался «Хавок». У меня о нем даже есть отдельный выпуск «Теории Большой Бороды». Я на него, возможно, если не забуду, дам ссылочку в шоу-ноутах. Но в целом, да. Кстати, да, ты помнится, я так понимаю, насколько я правильно помню, что это был как раз тот самый проект для конкурса, который ты вспоминал в прошлом подкасте.
Да, это был проект для конкурса Яскус Рогери Фаундейшн, о котором я упоминал в прошлом подкасте. Он состоял из нескольких частей. Это был такой большой космический лифт высотой примерно в 150 километров, на котором внизу находился небольшой городок для добычи природных ископаемых. На 75-километровой высоте там находился, как я его назвал, Cloud City, то есть облачный город. И на самой высокой точке, 150 километров, там находился такой большой ротор, по форме своей ротор, да, именно кольцо, на котором уже могли жить люди. То есть, по сути, основное место для жизни людей. Это была огромная конструкция, которая не особо сильно была продумана, но она себя включала... Я как вообще брал идею? Помню, я как-то в то время как раз-таки я пересмотрел третий эпизод «Звездных войн», и там, если помните, есть этот небесный город, Беспин, по-моему, называется. Он мне просто очень понравился, как он выглядит. И я решил на основе этого Беспина, потом еще увидел проект от НАСА, этих долетающих аэростатов, послушал еще к тому времени подкаст, и решил, что а почему нет? Тогда я на самом деле больше думал непосредственно о форме, как эта вся штука должна выглядеть красиво, и не особо сильно задумывался о том, как она будет работать. Я просто сделал форму, я ее расписал в плане функционала, какие-никакие чертежи внутренних частей я тоже сделал для того, чтобы я это подаю на конкурс, и мне нужно как-то все это дело обосновать. И тогда я занялся этим, потратил на это примерно несколько месяцев, сделал и, не знаю, если честно, почему, но попал в 50 лучших проектов, мне кажется, просто потому, что он выглядел красиво. Но когда я сейчас возвращаюсь к этому, я понимаю, что не особо просто себя, не особо себя оправдывает. И, конечно же...
Давай честно, он немножко выглядит как вот как раз такая фантастика, причем
да, чистейшая.
Довольно далекая. Ну, потому что реально, конструкция на планете высотой 150 километров, первый вопрос, который... Я не помню, я тебе его тогда задавал или нет, но если мы подходим к этому достаточно критично к проекту и думаем, как его реально построить, первый вопрос, который бы я тебе, по крайней мере, сейчас задал, был бы: а где взять, из чего мы его будем строить?
Я вот тогда это, по-моему, ты мне его задавал, и не только этот вопрос, еще и другой, я, по-моему, тебе отвечал, что из тех ископаемых, которые мы будем добывать внизу. А как мы туда прилетим для того, чтобы, ну, сколько это вообще займет времени для того, чтобы себе дело построить и вообще начинать там-то сверху либо снизу, может быть, этот торус отбуксировать. Я насчет этого вообще не задумывался. И поэтому я вот и говорю, что это просто был, это даже не проект. Это был такой больше не прям архитектурный проект, это была больше какая-то такая концепт-идея, выброс эмоций, которые я захотел выложить на бумагу, потому что это был, в принципе, первая идея, которая у меня возникла после того, как я решил, что я бы хотел заниматься космической архитектурой. Поэтому я просто, можно сказать, хотел проверить себя, что я в этом деле, ну, вообще что-то могу сделать. И я его отправил, он там что-то взял, почему бы и нет. Это был первый проект, над которым я работал после того, как я решил пойти в космическую архитектуру. Второй у меня был примерно через год, когда я начал над ним работать. Там я уже к тому времени изучил большое количество материала и, в принципе, уже располагал большим количеством знаний, и тогда я решил сделать уже более-менее что-то, ну, приземленное и продуманное. И откуда я взял тогда свое вдохновение? В то время, я помню, я прочитал сначала «Страну багровых туч» от братьев Стругацких. После этого, я помню, мне очень понравилось то, что я сделал свой первый проект на Венере, потому что в этой книге описывалась Венера. А после этого я перечитал книгу под названием «Путь на Амальтею». И если ее кто читал, там есть очень такое классное описание, как они находятся в... как они залетают, получается, в Юпитер, ну, по крайней мере, в такое, в его пространство, и находят там такие как будто висящие глыбы камня, которые находятся в его, как бы, гравитационном поле Юпитера, и учитывая, что как бы они находятся уже в нем, то есть в этом газовом гиганте, так получается, что вот они на своем Тахмасибе пролетали мимо этих всех глыб, и это... Когда я это читал, я помню, у меня это вызвало такие прям большие бурные эмоции, когда это все дело представлял. И вот в то время у меня появилась такая идея, которую я попытался воплотить во втором своем проекте, и до сих пор, в принципе, я не тоже думаю. Это о том, как было бы круто, если бы вот такие же эмоции, как у меня после этой книги, насчет этих вот летающих в гравитационном поле внутри Юпитера глыб, вызывали и мои здания. То есть здесь идет такой момент к тому, что... здания как бы летают. Как бы это ни звучало.
У меня к тебе сразу вопрос, который наверняка у многих наших слушателей возник в голове. Вот все эти проекты. Какая вот в процентном соотношении, оцени, насколько они какое-то все больше искусство, а насколько они попытка решить реальную какую-нибудь инженерную, ну, не то что инженерную, но вот проблему строительства и придумать какое-то реальное практическое применение. То есть насколько это выдумка, а насколько практика вот в том, что ты делаешь непосредственно?
Ну, в таких более-менее продуманных проектах процентное соотношение инженерии и архитектуры как дизайна, я бы сказал, примерно, ну, 70 на 30. Точнее, 70 инженерии, 30 архитектуры.
То есть ты реально продумываешь, ты там изучаешь, да, например, там плотность атмосферы на той высоте, на которой ты хочешь, там, какие силы на нее будут действовать в Италоке. Ну, то есть, там, можно посчитать банально, да, силу Архимеда и силу притяжения, и таким образом сбалансировать. То есть ты можешь примерно понять среднюю плотность твоей конструкции, и, соответственно, что ей нужно для того, чтобы... Вот, например, если ты хочешь... Да, чтобы на Юпитере что-то висело в воздухе. Ты должен понимать, значит, что вот на такой-то высоте у меня такая-то плотность. Соответственно, мне нужно там делать среднюю плотность конструкции такой-то.
Да.
На Юпитере есть там раз, два, три, четыре материалы. Ну, или там возле Юпитера, где ты можешь их теоретически брать. Соответственно, в основном нужно смотреть там вот конструкции из таких материалов, или что мы там можем на них доставить. Задумываешься ли ты, например, о проблемах, там, а где брать кислород, или что-нибудь в этом роде, или это уже такое следующий этап?
На самом деле, как я сказал в предыдущем выпуске на данную тему, что космическая архитектура — это как-то больше инженерия, нежели чем прям дизайн.
Ну, слушай,
таковая,
все, да. Дизайн, вообще, кстати, вот дизайн, я не соглашусь, у меня такое впечатление, что немножко такое пренебрежительное отношение к этому слову. На самом деле дизайн — это как раз решение любой практической проблемы. Так что слово-то такое, ну...
Тоже верно.
Ну, то есть...
Замечание на самом деле правильное, но когда вот происходит проектирование, то задумываться, конечно же, обо всем. Тем более, если ты собираешься это дело куда-нибудь отправлять на какие-нибудь конкурсы. Потому что если ты
не... А если не на конкурсы, а если ты спроектируешь и скажешь: так, все, строим, а потом туда люди поедут, и что дальше делать?
Ну, тогда тебе никто не позволит это построить, потому что ты не подумал ничего.
Ну, а вдруг тебе скажут: так, все, мы тебе верим, чувак. И ты такой: ну, подождите, но там же...
Но если вот так вот фраза «мы тебе верим», то значит, у тебя есть уже какая-то квалификация, да, которая позволяет этим людям тебе верить, потому что они в тебе уверены. Но если у тебя есть какая-то уже квалификация, то по-любому начинаешь тоже об этом задумываться. Я сейчас говорю о том, что вот как ты до этого меня спросил, эти моменты, они всегда, они находятся чуть ли не на первом месте, которые как бы нужно решить. Именно добыча вообще ресурсов для жизни, то есть жизнеобеспечения, они всегда как бы находятся на первых местах, и от них очень много чего зависит. Элементарно от того, как нам добывать ресурсы для жизни, зависит расположение объекта на каком-нибудь небесном теле. Допустим, если мы говорим о Марсе, да, то можно использовать те же льды для того, чтобы перерабатывать и воду из них. Соответственно, мы уже не можем располагать нашу конструкцию где-нибудь в точке, которая будет как можно дольше удалена, да, от ближайших источников льда.
Допустим. А вот это, кстати, мне кажется, ошибочное суждение. И это возвращается к тому, что мы обсуждали в самом начале выпуска, о неизвестности реальных условий, в которых мы работаем. Потому что в последние годы и, собственно, за время существования теории Большой Бороды только несколько раз менялось, скажем так, научный консенсус менялся по этому вопросу, где там на Марсе есть вода, где на Марсе нет воды, можно ли там закопаться на несколько метров и получать жидкую воду откуда-то из-под поверхности Марса. А вот этих банальных вещей мы не знаем. И не так давно, помнится, кто-то из слушателей, я, к сожалению, сходу не помню имени, задавал вопрос мне в выпуске с вопросами, мол, где лучше всего высаживаться на Марсе? И самый правильный ответ – мы пока не знаем. И вот то, что ты говоришь, что, например, на Марсе нужно обязательно быть возле льда. Ну, во-первых, там лед тоже не водяной весь, там много сухого льда, так называемого. И мы не знаем, где на Марсе есть вода. И вообще, можно ли ее в жидком виде где-то добывать. Потому что, вот помнится, когда это было уже, наверное, господи, полтора года назад, если не ошибаюсь, осенью 2016 года, если память не изменяет, там нам объявили, мол, что на Марсе есть жидкая вода, заключенная в соли, ну вот там по наблюдениям с МРО, опять же, если не ошибаюсь, это прямо из памяти сейчас, вот, что, мол, там есть жидкая вода, иногда выходит на поверхность, и это был прям хайп, а сейчас... Есть уже публикации, которые ставят под сомнение эти выводы, потому что, опять же, мы только по косвенным признакам эту жидкую воду находили. Так что вот мы вот непосредственно сталкиваемся с этой проблемой, что то, что мы знаем и на Земле, и то мы не всегда знаем, у нас умудряются строить дома под какими-нибудь источниками, которые потом подмывают фундамент, дома в лучшем случае дают трещину, а в худшем рушатся. Чего уж говорить о Марсе, и тем более о каких-то более удаленных и менее изученных объектах. Но это вот просто был такой яркий-яркий пример недостаточности исходных условий, то есть недостаточной известности их нам. И поэтому делать какие-то вот прям однозначные выводы на данный момент мы не можем. Так что это просто вот такая немножечко отсылочка в сторону, что даже в таких простых вещах, начиная с того, а где на Марсе, то Марс, казалось бы, вот мы говорили, самая-самая такая распиаренная, самая избитая различными проектами, идеями и так далее планета, но тем не менее, даже там мы не можем однозначно сказать, что значит, вот здесь мы воду сможем добывать, а здесь не сможем, или там что, нужно строить возле полярных шапок, или нужно наоборот строить на экваторе, или где-то-нибудь посередине. Вот таких простых вещей мы, на самом деле, пока что не можем сказать. Но, тем не менее, исходя из тех данных, которые мы, у нас есть, мы можем уже какие-то проекты хотя бы придумывать, и, возможно, в будущем они во что-то все-таки воплотятся. Потому что чем раньше мы начнем это дело разрабатывать, тем быстрее, возможно, это все найдет какое-то подтверждение и приведет к какой-то реальной практической пользе.
Да, да. И большое количество сейчас космических проектов, самых известных, они, в принципе, не особо сильно отличаются по месту нахождения, так сказать. Потому что они все находятся в основном там, о чем, ну, мы уже, по крайней мере, что-то знаем. Именно близость ко льду, да, и, ну, это как такие, типа, основные факты. Но если уже начинать говорить о том, вообще, что сейчас происходит в мире, в плане архитектурном мире, то, во-первых, мне кажется, будет правильным назвать несколько вообще точек, которые сейчас используются как симуляторы жизни на других планетах, просто чтобы иметь хотя бы об этом представление. Их всего несколько. Это в Антарктиде, насколько я помню, Конкордия называется. Потом на Гавайях станция симуляция марсианской жизни. По-моему, там эксперимент, который у них проводится самый такой длительный год. Они находятся вот практически вот в этой изоляции.
Недавно один из них тоже завершался, я об этом рассказывал.
Да, да. Вот. Но я помню, когда это все тоже дело искал, самое интересное, лично, ну, мне кажется, что даже просто будет интересно послушать, что есть такой тоже симулятор жизни на других планетах, который пытается воспроизвести еще и вот гравитацию, которая, ну, неземную. Это называется он Aquarius Reef Base. Если знаешь, она находится на Флориде. Получается, это такая морская база, которая находится под водой. И там тоже люди, которые проходят этот эксперимент, находятся, по-моему, что-то в районе 16-18 дней. Вот. И вот они пытаются проделывать самые разные операции именно в воде, используя скафандры неудобные. И вот я на самом деле просто об этом не знал. Когда об этом узнал, мне даже было интересно, что прям такая целая база, и вот люди на протяжении такого, ну, достаточно длительного времени в ней находятся.
Я, честно говоря, не слышал, это реально прикольно.
Слушай. Вот, да, вот Aquarius Reef Base. Надо будет тоже скинуть на эту ссылку, потому что я сам об этом не знал, и это прям круто выглядит. Вот. А теперь, да, уже непосредственно, что касается проекта. Во-первых, хотел вернуться вот к той твоей истории, когда ты говорил о том, что мы не знали перед запуском Аполлона, какой там слой именно пыли.
Это, по-моему, еще не Аполлона, это как бы не первого марсохода.
А, да, да.
Ну, вот. Первое прилунение.
Значит, что там было? Ну, да. Вообще, в Советском Союзе был такой самый первый, так сказать, проект лунной базы. Еще тоже, вот, по-моему, в 70-х годах он первый раз был сделан. В то время, когда еще планировалась тоже программа, пилотируемая на Луну. Называлась это база «Звезда», которая была только соответственно, на чертежах. Реализация не получила. Вот. И там вот этот момент с пылью тоже очень так яро обсуждался, потому что существовала такая идея, как вот чуть ли не запустить вот в эту пыль жилые модули для того, чтобы специально их закопать. Если модули находятся под грунтом, получается, это такая некая защита и от радиации, и от резких перепадов температур, потому что именно под поверхностью, насколько, по крайней мере, сейчас есть предположение, там не такие сильные перепады температуры, более-менее нормальная она, в принципе, не такая холодная, не такая горячая. И вот использовать реголит, сам грунт на других планетах, как основной щит, он сейчас, вот именно это даже, я бы сказал, культ вообще этой тактики строительства, он сейчас присутствует практически везде. Потому что в чем его плюсы? Если мы используем грунт с других планет, то нам, ну, нужно меньше везти строительного материала со своей. Соответственно, больше груза, да, для жизнеобеспечения. И вот сценарий с тем, чтобы вот так вот резко взять и закопать сразу же, да, то есть не прилуниться, откопать ямку, зарыть, а вот прям, что говорится, как только прилетел, сразу же его врезать в землю, вот он тоже обсуждался. Но это такое просто отступление, потому что я об этом вспомнил, когда ты сказал про пыль.
Ну, вот. Кстати, на Луне есть еще варианты жить в кратерах.
Да, да, вот вообще, в принципе, вариант жить в кратерах, обустроить все внутри, построить сверху такой купол, он, в принципе, очень часто используется в самых разных обсуждениях, потому что, ну, большее количество территории тебе, ну, не нужно будет застраивать, там уже половина как бы есть, тебе нужно его просто чем-то закрыть, но она...
Ну, плюс механическая защита, начиная от радиации, да, да, меньше туда попадает, заканчивая, ну, короче, много факторов, которые позволяют такие проекты.
Да, да, это такой чуть ли не основной вариант, потому что даже я могу сейчас спокойненько сказать навскидку конструкцию, которую мы можем использовать для того, чтобы закрыть вот этот вот кратер. Это та же вот фуллерская система, фуллеровская, есть такой, был такой архитектор, букмистер Фуллер, который разработал такую геодезическую сферу, такая конструкция, состоящая из треугольников, которая сама себя поддерживает и может создавать просто огромные сферы. Вот у нас, по сути, уровень технологий сейчас позволяет строить и, ну, в принципе, даже полностью описать вот такие вот базы в кратерах, поэтому они чуть ли не самые первые вообще, в принципе, образовались вот в мире космической архитектуры. Сейчас их очень много найти, но я хотел бы рассказать сейчас не о них. Я выбрал несколько архитектурных проектов, которые лично, по моему мнению, считаются такими самыми интересными, потому что их очень много, они присутствуют и в литературе, и в фильмах, и в играх, поэтому всех их описывать, ну, просто времени не хватит. Я выбрал несколько, хотел бы начать изначально от такого более-менее приземленного варианта, но при этом очень такого, лично, на мое мнение, интересного. Называется он Analemma Tower. Был спроектирован Нью-Йоркским архитектурным бюро, которое называется Clouds Architectural Organization. Прикол этого здания в том, что архитекторы, которые спроектировали его, они ну, по проекту собирались его подвесить на астероид. Вот зацепить на астероид такие специальные крепления, пустить тросы и получается подвесить здание на этот астероид таким образом, чтобы его нижний конец находился вот буквально на высоте чуть ли не 1 километр над землей.
А сама... Ну, в смысле, поверхностью астероида?
Нет. То есть астероид, вот он, допустим, находится на орбите Земли.
Ух ты, господи, боже мой, нифига себе. Подразумевает водружение астероида на орбиту Земли?
Да, да, что-то вот, причем на достаточно низкую, потому что здание тоже не особо...
Что-то мне кажется, что я вижу много проблем сразу.
Во-первых,
где взять астероид? Во-вторых, даже если ты его взял, кто тебе, черт возьми, даст его приближать к Земле? Ты сумасшедший, непонятно кто. Вот. А в-третьих, если ты свесишь с него какую-то фигню, которая будет стремиться к Земле, она как бы начнет тормозить этот астероид. Потому что она будет находиться в атмосфере, а атмосфера, зараза, плотная. Соответственно, если астероид начать тормозить на орбите Земли, то нам нужен срочно, причем очень срочно, где-нибудь Брюс Уиллис, а лучше да, несколько. Вот. Так что проект... я не знаю, что в этом проекте может быть интересного. Эти ребята из своего Нью-Йоркского архитектурного бюро, по-моему, немножечко двинулись кукухой.
Но они, по-моему, предлагали для какого-то конкурса футуристических проектов, вот именно футуристических небоскребов, и выиграли. То есть принят он был ну, определенной организацией, не помню сейчас какой. Но он, в принципе, если так на него посмотреть, то как они его подали... Ну, что-то такое фантастическое, просто прикольное лично для меня в этом есть. Потому что он еще так, учитывая, что он подвешен на астероид, они собирались его еще пустить в такой круиз, так сказать, получается, через оба полушария. Он должен был так описывать такую траекторию, похожую на траекторию Аполлонов, то есть вокруг Земли, потом вот так вот вокруг Луны, типа такую восьмерку. Вот. И он должен был вот так вот, получается, пролетать сначала над Европой, потом над Южной Америкой, и вот так вот, получается, вот кружить на ее орбите.
Да не, бред какой-то, чего, слушай.
Ну, как начало. Это такой просто самое лично для меня тоже такой проект, который думаю, о господи, ну ладно, подумаем.
По-моему, кто-то в Нью-Йорке нашел просто залежи кокаина и...
И пошла жара. Вот. Я сейчас, да, это такой более-менее приземленный проект. Вот когда мы уже начнем говорить...
Причем он реально станет приземленным очень быстро, как бы
выяснили. Не особо много и полетает, да? Вот. Сейчас... Я бы, мне кажется, хотел бы начать с самого, ну, по моему мнению, очень крутого, что я видел за последнее время. Проект называется Mars Ice House, который был спроектирован бюро C-Arch и вот этим же тоже Клаус архитектурной организации. То есть,
так, это же меня уже настораживает.
Ну, интересно, у них контраст на самом деле здесь был. Вот, этот Mars Ice House проект, который участвовал в NASA 3D Habitat Challenge и взял там, получается, первое место. По-моему, в прошлом году проводился этот конкурс, где основной целью которого было спроектировать, ну, соответственно, жилье на Марсе, которое будет использовать 3D-технологии для того, чтобы себя построить. Вот из названия, ну, мне кажется, становится понятно, что представляет из себя этот дом. Вот это, по сути, такое, я бы сказал, современное иглу. Но оболочка внешняя у этого дома сделана изо льда. Причем есть такая специальная машинка, такой типа робот, который берет, получается, воду из марсианских льдов, начинает ее как бы преобразовывать в такой более-менее плотный материал, то есть агрегатное состояние его менять как-то по-другому, и в итоге начинает его печатать, по сути, вокруг пространства, которое находится внутри. Внутри они собираются поместить такой хабитат, небольшой модуль, примерно на 3 либо 4 человека, который будет, получается, являться сердцем всей этой конструкции и защищен двумя слоями вот этого вот внешнего льда, который они собираются построить, ну, как-то, так сказать, напечатать вокруг. И лед, как, ну, получается, в воду, там даже как-то конкурс называется, была тема у этого проекта, что, то есть, вода – путь к жизни, что-то такое прям прямое значение этого слова. Воду они собираются использовать для того, чтобы защищаться от радиации, потому что у воды есть такие свойства защиты от радиации, а дом этот, который, ну, как хабитат, который они спроектировали, находится, ну, непосредственно на поверхности Марса, то есть не в кратере, не в тени, то есть не под землей, а вот именно прямо на поверхности, поэтому там такой достаточно высокий радиационный фон, и для того, чтобы от него защищаться, они использовали, получается, так вот два слоя напечатанной, ну, такого льда, напечатанного льда, где внутри они уже поместили непосредственно место для жилья.
Здесь, слушай, вот как... у меня просто возникает в процессе мысль. Наверняка какая-нибудь зараза ее уже придумала, как обычно, и наверняка она почему-нибудь неправильная, но если вот люди часто заимствуют какие-то идеи у природы, почему бы нам не позаимствовать идею каких-нибудь там муравьев или кротов, тем более, если у нас уже есть ледяные шапки на Марсе, взять, значит, приземлиться, выкопать в них такую серию туннелей, вот тебе и стены, и не надо их уже ни из чего строить, там как-нибудь их внутри утеплить, сверху разложить солнечные батареи, и я уже понял, в чем проблема, в том, что ты, температура внутри будет высокая, лед будет таять, ну, то есть, либо ты замерзешь, либо оно все растает. Все, поехали дальше.
Ну, я ни разу на самом деле не видел вот конкретно такой идеи, которую так...
Если что, я в доле.
Да, действительно, почему бы и нет? Если разобраться, то... Нет, идея на самом деле хорошая, если я на заметку ее возьму.
Она решает проблему, что тебе нужно...
Она решает проблемы, да, да. Но при этом тебе нужно копать.
Ну, копать не строить.
Ну, да, по идее.
Перефразируя.
Значит, можно найти.
Поговорку. Ну, я вижу много проблем. В том, что непонятно, чем дышать, непонятно, как там греться, нету солнца, нету... То есть, как тоже, нужно, да, это все освещать? Хотя это все решаемые проблемы. Это все мы скажем инженерам, мы скажем, ребята, решайте, они решат. Обычно это так работает.
Да, да, вот так, в принципе, и придумывается отчасти. Такие вот.
Так, все, я придумал космический муравейник во льду.
Начнем работать.
Это публично зафиксированная вещь, так что я защищен. Чем-то, короче, защищен, не знаю.
Этим разговором. Вот. Значит, этот проект Он просто сделан очень красиво, очень классно. Я дам тебе ссылку. Сама форма, которая была напечатана вот этой небольшой робомашинкой, она такая плавненькая, интересная, тоже так органичная. Как ты до этого сказал о том, почему мы берем много идей от природы, это, в принципе, такая достаточно частая практика. Я сам сейчас тоже это вижу, замечаю. Просто у природы очень много самых разных, во-первых, форм интересных, которые можно использовать там, в дизайне, это и во многих архитектурных стилях это зафиксировано, что многие колонны, да, определенных форматов, это как цветы. И у нее некоторые процессы, которые она использует, тоже можно так или иначе использовать, да, в сфере архитектуры для жизни. Просто настолько такая исследованная область, по крайней мере, да.
Природа миллионы лет эволюционировала и естественным отбором добивалась того, что есть сейчас. Почему не пользоваться? То есть глупо
вот,
было
вот, пользоваться. Да, да. И поэтому очень часто к ней обращаются, потому что такой, прям действительно источник знаний. Вот. Значит, этот проект, вот Mars Ice House, он сейчас, я уверен, что, не уверен, я это знаю точно, он вылезает во всех просто запросах, которые касаются темы именно жизни на Марсе, потому что он сейчас тоже находится в дальнейшей разработке. То есть два архитектурных бюро, по-моему, 30 людей его разрабатывали. И что касается конструкции, тоже продолжу. Там, вот, как я сказал, внутри, да, находится такая уже модуль, который мы сами должны туда привезти. Несколько помещений для того, чтобы там жить и работать. И просто такое еще небольшое, интересное, красивое вертикальное озеленение для того, чтобы вырабатывать воздух. Вот. Если углубиться в этот проект, он на самом деле решает, очень большое там количество проблем. Это и воздух, это и защита от радиации, это и материал, который мы можем добыть непосредственно на Марсе для того, чтобы его построить, потому что, по сути, все то, что мы привозим сами, это только вот эта вот сердцевина такая. Вот. Это значит, что касается такого самого, по крайней мере, на данный момент известного проекта. А дальше есть очень такой хороший конкурс, который касается Луны, называется Moontopia. Он уже закончился, по-моему, в прошлом году, в конце прошлого года уже, по-моему, закончился. Сейчас там есть результаты, там очень большое количество проектов. Они действительно классные, все интересны, потому что очень хороший уровень этого конкурса. Я советую прям всем его посмотреть, послушать. И взял пару примеров, о которых можно рассказать из него. Первый называется Test Lab. Это тоже такой хабитат на Луне, который по задумке архитекторов был сделан из... был сделан, используя 3D и 4D принтинг.
То есть, что такое 4D принтинг?
Я это тоже, когда читал, погуглил. Смотри, это получается, как они это все дело объясняют. 4D принтинг от 3D принтинга отличается тем, что ты, получается, если 3D принтер, ты печатаешь какую-то форму, ты просто как бы напечатал какой-то объект, да, то есть у которого то есть 3 dimensions. 4D принтинг, там они даже прям показывали на такой интересной схеме, что там есть, получается, допустим, такой твердый материал, два твердых материала, перед ними такая перемычка, которая называется такой, расширяемый материал. И в чем заключается его суть? Что 4D принтинг использует что-то наподобие технологии запоминания формы, и, соответственно, из определенных деталей, которые были напечатаны на 3D принтере, то есть которые объемные фигуры, они из себя уже начинают делать уже следующую форму. То есть это, по сути, форма, состоящая из таких вот более маленьких объемных фигур, которые, причем, сама себя собирает.
Ты звучит как-то очень странно.
Ты вот ее напечатал, и она уже так сама начинает уже приобретать прям очень такую крутую.
Пахнет
форму.
Аттракционами 7D в торговых центрах с Oculus Рифтами и дергающимися скамейками.
Похоже, да. Я вот когда тоже буквально перед записью этого подкаста начал читать именно description этого проекта, и тоже увидел 4D принтинг, и начал потом уже.
Согласись, такой налет есть. Немножечко странно.
Да, и даже в интернете не особо много видео, которые рассказывают, что это такое. Ну, и статей.
Казалось бы, почему, да? Кто бы мог подумать?
Вот. Значит, как они вообще сделали форму? Они, получается, собираются взять такой, участок, прямоугольник, участок на Луне, напечатать на нем, используя карбон. Используя карбон, они хотят напечатать на нем такую не сетку, а вот, можно сказать, типа сетку, но которая состоит не из четырехугольников, а треугольников. Mm-hmm. То есть вот они ее как бы напечатали, и потом, как они объясняют, используя технологию 4D-принтинга, эта вся сетка начинает подниматься. То есть подниматься, причем, важный момент, реагируя на солнечные лучи. То есть именно, как они даже пишут, солнечный ветер.
Подниматься, то есть, в смысле, ну, в какую-то форму, ну, превращаться?
Да. То есть, и почему здесь еще треугольники, а не четырехугольники? Потому что, то есть, такая основная форма геометрии, то есть, как треугольник, ну, который образует, да, какую-то плоскость. То есть, ну, мы не можем образовать плоскость из двух точек. Соответственно, вот три точки, как такая основная вообще фигура, из которой можно, по сути, ну, сделать все. И поэтому там используется вот именно треугольники.
Да, получается... нужно больше полимеров.
Да, и они вот начинают, получается, вот так вот расширяться, используя вот, как, ну, там просто написано, если честно, я не понял, где там связь солнечного ветра и расширения формы, мол, она, если, как, типа она реагирует на это. Но очень странно, что она как бы на нее реагирует, а потом она свою форму как-то фиксирует. То есть,
ты только написал. Ну, там, видимо, я примерно понял, да, не что-то, да, что-то, да, вроде вот этого эффекта памяти, это можно зашить прям. Ой, ну это, знаете, да, это как, да, наверное, можно представить себе, когда сжигаешь пакетик пустой от чая, он начинает взлетать, что-то в этом роде. То есть вот, ты построил конструкцию, и она под воздействием какого-то внешнего фактора начинает что-то потом делать. То есть, ну, я так, по крайней мере, себе это представил.
Вот, да, ну, в принципе, так оно и есть. И такая у него очень... сама по себе интересно. Ну, кстати, тут не поспорить, интересно очень фигура у них получилась, и там красивые такие рендеры, там такие, у них, кстати, тоже такие очень органические по своей форме планы, которые похожи вот прям на какие-то такие тоже растения. Скину ссылку, посмотришь. Вот, это, значит, что касается Луны. Потом я искал вот один проект, который лично мне кажется таким тоже очень прикольным. Я его очень редко находил, по-моему, один раз, и потратил сейчас перед записью подкаста полчаса, чтобы его найти. Проект называется Астеус. Сделан он русской, ну, как, командой студентов из России, по-моему, из Москвы. Он что из себя представляет? Там, по сути, взята, ну, лично, насколько я понял, тоже по картинкам, тоже форма из органики, вот именно как форма такого пестика. И это получается такой, ну, я бы сказал, корабль межпланетный, который вот имеет такую форму. И в чем его прикол? Он такой большой, и вот, учитывая, как бы, что у него есть такая форма пестика, он как бы врезается в, важно, астероид. Как-то он так вот, короче, в него врезается, и потом начинает так вот расходиться у него вот эти вот именно такие, как бы, ну, площадки, он как бы начинает расширяться. Он как бы начинает расширяться, по сути, как бы заполняя вот то пространство, в которое, получается, он врезался. То есть, допустим, между астероидами есть какое-то такое, там, не знаю, пространство, либо это в одном астероиде какая-то такая, не знаю, типа промежность, да? То есть, вот он начинает там, получается, расширяться для того, чтобы полностью заполнить все это дело пространство и, по сути, прорастать как цветок. Что-то вот наподобие такого.
Что-то ребята, по-моему, тоже немножечко обдолбались.
Ну, там красивая подача.
Через один. Вот как-то эти проекты идут. Один какой-то такой бредятина-бредятина, кажется. А другой думает, что, ну, как бы вроде имеет смысл. А потом такая, не, бредятина. Нет, точно бредятина. Ну, потому что вот мы с тобой говорили, да, сколько там процента выдумки, а сколько процентов реального какого-то просчитанного этап. Ну, это примерно, как, знаешь, как есть замечательная сфера Дайсона, которую механически невозможно построить, да, потому что нет у нас таких материалов, которые бы на таком расстоянии что-то смогли, ну, в общем, удерживать структуру и не порваться там под банально приливно-отливными силами. Так что вот некоторые из этих идей, мне они напоминают как раз вот сферу Дайсона. То есть идея может быть прикольная, и поговорить о ней классно, но что-то как-то реализацию этого даже на вот ранних этапах, когда начинаешь об этом думать, что-то не верится.
Да,
а...
да,
Да, а проекты вот с обиталищами на Луне и Марсе, мне они, конечно, ну, реально интересны, потому что многие из них, да, сейчас уже, в принципе, мы привыкли к этой идее, что действительно, что они будут как-то закопаны под землю, и это будет сделано в первую очередь для того, чтобы защищать от радиации, потому что ни на Луне, ни на Марсе нету атмосферы, нету магнитосферы, которая на Земле выполняет эту функцию и, собственно, защищает нас от солнечной радиации. Там что-то с этим нужно будет делать в первую очередь, во вторую очередь там нужно будет добывать, опять же, все ту же из, грубо говоря, атмосферу себе какую-то генерировать, потому что человеки, они, заразы, хотят дышать, вот, без этого они долго протянуть не могут, и что-то с этим надо делать. Человеки хотят пить, человеки хотят есть, так что вот это, скажем так, первостепенные проблемы, и вот я думаю, как раз вот в этом, как он называется, про ледяной домик проект, я думаю, нашим слушателям будет интересно пойти по ссылочкам, почитать чуть подробнее. Ну, а остальные, которые мы обсудили, мне кажется, это все-таки такая...
Это, ну, больше фантастика тут.
Да, это больше фантастика, но тем не менее, в любой фантастике можно какие-то интересные идеи почерпнуть, и кто знает, где это может пригодиться. Вот, в частности, вот это, казалось бы, да, звучащая странно технология 4D-печати, ну, как бы, да, что-то ребята явно курят не то, но... Это кто знает, когда мы сможем нечто подобное использовать и в каких условиях. Не обязательно это может быть даже, кстати, в архитектуре, а там какое-нибудь, не знаю, раскладывание тех же солнечных парусов. Это тоже, по сути, там, они основаны на искусстве оригами, многие эти проекты. И вот какое-нибудь интересное раскладывание тоже вполне может быть, например, там использоваться. Вот. Ну, я тогда предлагаю как-то попробовать подводить итоги сегодняшнего нашего выпуска.
Да, давай.
Мы поговорили о вообще-то, как вот такие проекты делаются, привели несколько примеров разной степени укуренности. Вот. Опять же, я считаю, что среди них есть интересные, тем более самый интересный придумал я, это про космический муравейник изо льда. Сам себя не похвалишь, как говорится, никто не похвалит. Да, если вы хотите какую-то критику моего проекта добавить, вы обязательно пишите в комментариях на сайте. Мне кажется, может получиться интересная дискуссия. Я, опять же, это в процессе записи, мы к этому, вот конкретно к этому мы не готовились. Это такое импровизация. Вот введем кусочек интерактива в наш подкаст. Ну, а у нас еще планируется, я так понимаю, третий выпуск про архитектуру, в котором будет больше участников, в котором мы поговорим о непосредственно... как мне сказали, опять же, я тут пообщался с ребятами, кто хочет принимать участие, что инженеры недолюбливают архитекторов, архитекторы недолюбливают инженеров. У нас, как вы понимаете, назревает интересный конфликт. А конфликт в подкасте – это всегда интересно. Я думаю, вы это знаете, если вы слушаете Бердикаст, и как мы с Сережей иногда умеем зацепиться. Так что вот у нас тут, возможно, будет нечто подобное. Я планирую, что в следующем подкасте мы поговорим о, опять же, о том, как это все проектируется, с чего начинается непосредственно инженерная часть. И я думаю, плавненько мы перейдем к материалам, к требованиям к материалам, к тому, как они там износятся, на что нужно обращать внимание, и опять же перейдем плавненько в космос. То есть, потому что какие материалы использовать в космосе, это тоже большой открытый вопрос, на который мы сейчас не можем дать ответа. Все по той же причине. Почему? Потому что у нас недостаточно исходных условий. Вот как-то так.
Да, да, все правильно.
Вот, так что на этом, я думаю, мы с Эриком с вами будем потихонечку прощаться. И тебе еще раз спасибо, что пришел. Мне кажется, получился интересный выпуск, хоть в нем, возможно, и меньше было какой-то вот такой практической части, больше вот этих вот... ну, не то, они, знаешь, не то чтобы фантастические. Фантастические, у него есть вот это слово «налет» какой-то негативный. А здесь они фантастические в хорошем смысле. То есть это люди просто берут какую-то идею и воплощают ее вот в концепции какого-то космического пространства. Да, мне кажется, эта затея интересная. Особенно, если к ней подходить, ну, вот так реально изучая вопрос. То есть, вот как мы с тобой говорили, да, про летающие города на Юпитере. Ну, то есть, понятное дело, да, скорее всего, это такой, это скорее мысленный эксперимент, потому что на Юпитере такая, да, такое излучение дает Юпитер, что находится рядом.
Да, там даже не рассматривается, по идее, такой вариант.
Но да, мы, равно, мы, да, поэтому, собственно, Юнона там близко подлетает совсем ненадолго. То есть нельзя даже на орбите Юпитера находиться. Но, тем не менее, вообще, ну, опять же, потенциально, это, конечно, совсем уже какой-то далекий, далекая идея, но газовые гиганты, это они в космосе много где есть. Так что
да,
не
да.
Юпитером единым.
Вот. Здесь есть именно, лично для меня, я просто так такую вставочку сделал, что лично мне в этом моменте нравится, что есть повод стремления для фантазии и, ну, просто и к открытию чего-то нового.
Ну да, это мысленный эксперимент. Я это, мне кажется, что это именно мысленный эксперимент, причем это в том плане, что ты берешь, ставишь себе задачу, ставишь какие-то, берешь исходные условия, пусть, допустим, не все, да, вот мы сейчас в этом случае можем взять и игнорировать радиацию Юпитера, но тем не менее. Вот у нас есть задача. Если это есть задача, как мы можем ее решать? Возможно, мы придумаем какой-то метод решения задачи, который будет применим, ну, и в других сферах. И вот в таких мысленных экспериментах многое рождается, что впоследствии может использоваться. Так что это далеко не так бесполезно, как может показаться на первый взгляд. Вот на этой торжественной ноте я предлагаю заканчивать этот выпуск. Напоминаю, что можете поставить ему, и не только ему, а всему подкасту, нужное количество звездочек в iTunes, если слушаете нас с техники Apple, где к этому есть простой доступ. Это крепко поможет подкасту находиться другими людьми. Ну, а также вы можете вступить в наш закрытый Patreon-клуб по адресу patreon.com/birdicast. Ну и, конечно же, я надеюсь, что уже в следующий четверг вы снова будете слушать новый выпуск «Теории Большой Бороды». Так что на этом мы с Эриком с вами прощаемся. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.